è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Мы говорим с Полиной Арансон, социологом и журналисткой. Приветствую.
Привет.
Мы здесь, чтобы обсудить социологическое исследование, которое вы провели, о любви, о войне. Любовь для нас — это что за феномен в этом разговоре, в этом контексте? Как вы его понимаете, как объект исследования?
Я понимаю любовь как нечто большее, чем просто индивидуальное переживание. Я думаю, что многие социологи смотрят на это именно так, не только социологи, а и вообще люди, занимающиеся исследованием эмоций. Мы понимаем, что любая индивидуальная эмоция, она так или иначе как-то сформирована окружающими обстоятельствами. Я думаю, что с этим согласятся даже самые-самые индивидуалистично мыслящие профессионалы в области психотерапии. Я понимаю эмоцию именно как социальное переживание, да, как чувство, которое сформировано обществом, которое так или иначе очень глубоко укоренено в нормах, ценностях, в процессах, институтах, которые в обществе на данный момент существуют, и которые на самом деле эти процессы, институты, нормы и прочее может менять. Это не пассивная какая-то вещь, да. Любовь — это социальная сила, не только эмоциональное переживание. Мне очень близка концепция американского философа, наверное, правильнее даже сказать философини, Марты Нусбаум, которая говорит о том, что любовь — это основа для социальной справедливости. Когда мы переживаем любовь в каких-то своих интимных отношениях, в интимной паре или, может быть, в каком-то полиаморном множестве, да, когда мы переживаем любовь, может быть, в семье, мы учимся очень важным вещам. Мы учимся тому, как относиться к другому, вообще отдельному от нас существу, человеку, субъекту. Мы учимся учитывать особенности этого другого, его или ее жизненный опыт, эмоции, его или ее вообще какое-то пространство, представление о прекрасном и так далее. И мне очень нравится, как Нусбаум пишет о любви как о политической эмоции, и она начинает очень-очень издалека. Она начинает с подробнейшего разбора оперы «Женитьба Фигаро», и говорит о том, что общественные изменения, которые произошли в результате Французской революции, в этой опере, в сценарии этой оперы, даже больше, чем в пьесе «Бомарше», которая легла в основу «Женитьбы Фигаро», мы можем их увидеть именно через то, как персонажи проживают любовь. И она говорит о том, что именно то, как люди учатся проживать любовь, начинает менять мир после Французской революции. Об этом пишут и многие другие исследователи. Например, российский историк эмоций Андрей Зорин написал совершенно замечательную книгу под названием «Появление героя», где он разбирает эпоху сентиментализма и тоже говорит о том, да, как образцы сентиментальной культуры они начинают заимствоваться в русскоязычной литературе, они просачиваются в русскую культуру, и эти образцы чувствования меняют в том числе и политический мир, и представление о другом как о политическом субъекте. Вообще идея того, что и крестьянки любить умеют, она революционная. Без этой идеи не было бы декабристского восстания, не было бы всего, что последовало дальше. И я рассматриваю любовь именно в этом контексте. То есть я понимаю, что, может быть, для кого-то, кто смотрит со стороны на то, чем занимаюсь я и мои коллеги, может выглядеть, пожалуй, может быть, даже этически спорным. Чем вы вообще занимаетесь на третий год войны? Россия продолжает бомбить Украину, Россия продолжает совершать чудовищные военные преступления. А вам интересно, как они там в России за ее пределами, россияне, граждане этой страны, которые не смогли не остановить эту войну, не предвосхитить ее. Вы интересуетесь тем, как они там влюбляются, организуют свои семейные пары, и не только семейные. Да, мы интересуемся именно этим, потому что нам кажется, что в том, как люди занимаются любовью во всех смыслах этих слов, мы можем увидеть очень важные ростки, признаки, симптомы социальных изменений, социальных процессов, и в том числе важных социальных процессов, связанных как раз с тем, как люди понимают мир, как люди понимают равенство. Именно поэтому мне кажется, что нужно продолжать изучать любовь и заниматься любовью.
Ну и да, вооружимся Мартой Нусбаум, защитимся ею и ее книгой про политические эмоции. В том числе, как вы проводили исследования, с кем разговаривали, где разговаривали, в России, не в России, как это все было организовано?
Я сразу хочу сказать, что я это исследование делаю не одна. Мы делаем его совместно с моей замечательной совершенно коллегой Анной Кулешовой. Она тоже социолог и журналист, у нее такая же комбинация свойств, как у меня. И мы только сейчас, совсем недавно приступили вообще к сбору материала. То есть еще говорить о каких-то результатах, мне кажется, очень рано. Как минимум потому, что пока что наша выборка довольно однообразна, скажем так. По крайней мере, у меня лично, у Ани, она немножко более разнообразная. Мы говорили с людьми разного пола, разных сексуальных ориентаций, с людьми, которые находятся в самых разных констелляциях любовных отношений, начиная от зарегистрированного брака, заканчивая разными полиаморными конструкциями с участием множества лиц, однополые, многополые, как угодно. В том числе с людьми, у которых в данный момент нет постоянного партнера, который, может быть, находится в поиске. То есть в этом смысле у нас есть некоторое разнообразие. Но я бы сказала, что пока все-таки так получается, что больше интервью нам удалось собрать с людьми, которые уехали из России. И это, соответственно, сразу накладывает отпечаток на интерпретацию, на тот материал, который мы собираем, потому что это люди, разделяющие определенные политические взгляды, люди, чаще всего принадлежащие к городскому образованному классу, которые могли позволить себе эту эмиграцию. И, конечно, самая сложная задача — это действительно провести исследование внутри России, провести интервью с людьми, которые оттуда не то что не уезжают, они собираются, для них даже так не стоит вопрос, да, включая людей, которые, если не активно поддерживают, то нормализуют, скажем так, происходящее. И эта работа нам еще предстоит. То есть такого рода материала у нас пока просто недостаточно. У нас есть коллеги, которые занимаются исследованиями в России сейчас, они не занимаются специально исследованием любви, но у них все равно есть очень богатый, хороший материал вообще о том, что люди чувствуют, как устроен их эмоциональный мир. Я не хочу сейчас называть по именам этих людей, даже не хочу называть организации, в которых они работают, что мы понимаем, какие могут быть последствия, но мы знаем, что это очень хорошие социологи, и на их данные мы можем полагаться, и поэтому свои интервью про любовь мы стараемся рассматривать в этом контексте общем. Большинство интервью мы проводили удаленно. Это тоже, конечно, очень ограничивает выборку. Я это прекрасно понимаю. Поэтому что могу сказать? Да, действительно, нас еще ждет самая важная часть работы. И не факт, что мы справимся с ней вдвоем. Скорее всего, что для этого нужна будет какая-то помощь исследователей, которые продолжают очень храбро работать внутри страны.
Ну, то есть вот этот привилегированный, в общем-то, класс, который является объектом вашего исследования, это просто еще не все исследование. Людей, которые в России остаются, не могут оттуда уехать. Для них выбор уезжать, не уезжать не стоит просто по материальным причинам. Они еще будут исследованы. Просто там по ощущениям драма-то на самом деле больше от безвыходности. Не знаю, видели вы рассказ Армана Сенчина. Есть такой писатель, и у него в одном из толстых журналов, я, к сожалению, забыл, в каком вышел рассказ, всем рекомендую прочитать, называется «Проводы». Там про войну без описания войны. Как мужчина, глава семьи, всю жизнь был вахтовиком, жил в небольшом сибирском городе, а семью почти не видел и понял, что просто семья без него будет уметь обходиться, вернулся, устроился в автосервис, и его забрали в армию. Вот весь рассказ, как жена это переживает. Не успели зажить вместе, вроде бы на эти вахтенные деньги и дом обустроили, и кухню дорогую, и все в порядке, и вот его забирают, и она с ним прощается, и не знает, вернется ли он, и понимает, что совершенно не нужно, чтобы он никуда уходил, что вот как раз в городе-то в нашем какое-то благоустройство начали в какой-то веке ходить бы догулять летними вечерами, но нет. Это я понимаю, эту драму. Я думаю, что большая часть и слушающих, даже если они уехали, и остающихся, конечно, в России вообще людей, да, большая часть тех, кто по-русски говорит, с большим переживанием бы к этому отнеслись. У вас не предполагается фокуса только на тех, кто может уехать?
Мне бы очень не хотелось, чтобы наше исследование было ограничено этим фокусом. Возможно, что по всем понятным причинам нам придется сделать это исследование именно про мигрантскую среду, потому что это та среда, которая доступна. Но это как бы не от хорошей жизни, да, потому что хочется искать не под фонарем, а в других местах тоже. И я понимаю, что, наверное, самые важные и интересные вещи мы можем получить только из сравнения одного с другим.
При этом можно ли сказать, что у уехавших больше сценариев, поэтому для исследователей любопытнее эти ситуации? В ситуации, когда выбора особого нет, забрали, и я могу горевать, ну, простите за такой лубочный, да, образ, это все-таки несколько проще, чем «а вот мы уехали, а могли не расставаться, а я вернулась, а он остался».
Это совсем не так, слушайте, ведь жизнь гораздо богаче, сценарий гораздо богаче, чем моногамная гетеросексуальная семья, в которой женщина замужем за мужчиной, и вот его забрали, она начинает либо горевать, либо нет. У людей есть внебрачные партнеры. У людей есть добрачные партнеры, с которыми, например, были дети. Может быть, это партнеры от предыдущих браков или просто добрачные партнеры, да. У людей есть, например, еще какие-нибудь однополые партнеры. Огромное количество людей не состоит в зарегистрированных браках, например. И здесь возникает такой просто сет расходящихся тропок. Да? Давайте возьмем самую простую ситуацию. Возьмем Машу и Сашу, которые год провстречались, только-только съехались. Маша еще пока не очень работает, и она, ну, допустим, на 4-м месяце беременности. И Саша думает, не пойти ли послужить? Потому что, во-первых, деньги хорошие платят, а во-вторых, ну, если что, Маша получит компенсацию. И возникает вопрос, делать это или не делать? Да, мы сейчас не применяем никакие этические мерки к этим людям. Я сейчас только рассказываю о том, какие могут вставать вопросы, да. Появляется вопрос, заключать брак или не заключать брак, например, да. А теперь представим, что, например, Маша не состоит с Сашей в зарегистрированном браке, а Саша состоит в зарегистрированном браке с какой-нибудь другой женщиной, с которой у него ребенка нет, а вот с Машей у него вот сейчас ребенок вот-вот появится. Если Саша решит пойти на войну, кому тогда достанется компенсация? Важный вопрос. Возьмемте людей из близкого там с вами круга, скажем так, да? Кто-то может опасаться, что его арестуют и отправят куда-нибудь далеко-далеко. Могут возникать точно такие же вопросы. Более того, могут возникать вопросы, например, не развестись ли мне вот с этой женой и не жениться ли мне на какой-нибудь другой, потому что в тюрьме меня сможет навещать только одна женщина. И так далее. В принципе, похожие вопросы уже начали возникать в пандемию, потому что единственная форма передачи любой формы ресурса, любого капитала — это зарегистрированный брак. Я имею в виду формы капитала между людьми, состоящими в романтических или сексуальных отношениях. Мы это видели уже в пандемию. Люди, которые не состояли в зарегистрированном браке, имели гораздо больше сложностей в том, чтобы, например, выехать за границу друг с другом, встретиться. Например, в некоторых странах, например, где был очень жесткий карантин, были специальные списки, кого можно навещать, например. И там как-то вот полиаморные общины не очень учитывались при составлении этих документов и так далее, да? То есть, когда случаются такие обстоятельства жизни и смерти, то люди чувствуют, что они вынуждены прибегать к браку как инструменту, который может их защитить или защитить кого-то одного из них в случае гибели или какого-то еще другого просто жизненно важного обстоятельства, да? И в этом смысле появляются менее привилегированные и более привилегированные любовники, назовем это так. Да? Выживут не просто только любовники, а выживут цисгендерные, моногамные, гетеросексуальные. Им выжить гораздо проще, потому что для них везде глобально условий для того, чтобы зарегистрировать свои отношения, гораздо больше. Всем остальным приходится прибегать к каким-то уловкам. И это касается абсолютно всех, не только уехавших, но и оставшихся. У оставшихся нередко бывают уехавшие. Может быть, не везде, не во всех регионах России, не во всех социальных классах, да, поскольку мы понимаем особенности этой иммиграции. Кстати, интересно было бы посчитать, тоже было бы интересное исследование, да, среднее число оставшихся, которые так или иначе связаны с этим человеком какими-то интимными связями. Бывший, внебрачный, отец ребенка, однополый партнер, не знаю что. Отъезд каждого из таких людей ломает экосистему, которая существовала до этого. И в этой экосистеме мало того, что люди любили друг друга, они еще передавали друг другу какие-то ресурсы, они вместе накапливали какой-то капитал, не обязательно материальный капитал. И все эти вещи начинают рушиться. И то, как люди себя ведут в этой ситуации, это как раз социологически очень интересно. Что они делают в ситуации, когда начинает разрушаться этот привычный мир, и внезапно выясняется, да, для многих, особенно для тех людей, которые очень долго избегали любых формализаций, избегали вообще идей долга в отношениях, когда для них становится внезапно понятным, что, оказывается, все-таки no strings attached так не бывает. Вот это, мне кажется, одно из важнейших переживаний, с которым сейчас сталкиваются, ну, пожалуй, наверное, все люди, с которыми говорила я, для них открывается неизбежность того факта, что все люди несут друг за друга ответственность. Любовь не бывает без какого-то, в какой-то форме, как-то обговоренного взаимного долга.
Ну или отказываются нести ответственность. Про это вы что узнали? Про разрыв отношений, про их характер? Какие разрывы или, напротив, их сохранение для вас оказались, ну, удивительными, наиболее интересными? Сперва, конечно, про разрывы интересно. Какие причины там были? Хочется этой драмы, что ли?
У меня так получилось. Опять же, я совершенно вообще из любого качественного исследования, да, то есть исследования, основанного на интервью или на этнографических методах, там, на наблюдении, например, очень опасно делать какие-то экстраполяции, да, и говорить, что вообще вот так вот у всех. То есть особенно с таким исследованием, как наше, которое пока просто пилотное, мы только-только нащупываем темы. Те результаты, которые у нас сейчас есть, это темы для будущего исследования. Я сразу хочу это обозначить. Но вот у меня так получилось, что среди тех людей, с которыми я разговаривала, были интересные мужские истории, связанные с иммиграцией, в которой мужчины внезапно почувствовали себя свободными. Удивительно, что и сами мужчины, которые рассказывали о своем опыте, и женщины, от которых эти мужчины в результате ушли или с ними расстались, называли это пионерским лагерем. Я себя почувствовала, как в пионерском лагере. Или этот козлина там живет, как в пионерском лагере. Действительно, гендерные роли в ситуации войны, мы возвращаемся как будто к каким-то очень традиционным вещам. Опять же, потому что вокруг них проще организовать свою реальность. Да? Когда все падает и рушится, проще уже назвать себя мужчиной, назвать себя женщиной и сказать, я девочка, мне надо. Или я мальчик, я буду. И мы это тоже видим, на самом деле, по нашим интервью. Вот в этой ситуации какого-то жизненного большого очень стресса, слома повседневных привычек, люди хватаются вот за эти простейшие идентичности и внезапно становится как бы само собой разумеющимся, что женщина остается там заботиться о детях или о пожилых родителях, или что она продолжает вести хозяйство, например. Есть некоторые такие случаи. Есть совсем другие истории, когда женщины просто не хотят действительно бросать карьеру или расставаться с образом жизни, который им гарантирует некоторый успех и гарантирует финансовую независимость. Или они верят, что им это гарантировано. Я, честно говоря, плохо себе представляю, как можно сейчас в России верить, что тебе что-то гарантировано, но это мое мнение, да. Есть люди, которые долгие годы вели какое-то гнездо, занимались своей социальной мобильностью, толкали себя вперед, и для многих женщин это не просто путь к зарабатыванию денег, да, и улучшению своих материальных условий. Это еще и очень важный этический принцип — стоять на своих ногах, быть самодостаточной, делать карьеру. Это не просто про экономический успех. Отказаться не просто от денег, а от понимания себя как успешной, независимой, отдельной от мужчины — очень тяжело. И на этом многие отношения тоже заканчиваются, потому что женщины хотят вернуться или не уезжать просто. Они хотят продолжать заниматься тем, чем они занимались. И есть пары, которые возвращаются, есть семьи, которые возвращаются. И там не только женщины, но и мужчины принимают решение о том, что лучше уж в России, где понятен какой-то круг задач, которые ты можешь выполнять, и более-менее понятно, как себя обеспечить, чем жизнь непонятно где, непонятно как, за непонятно какие деньги. И для этих людей очень важно сохранить свои привычки, которые у них существовали до войны. Весь этот страшный скандал, не назову это другим словом, про тыквенные латы, вот он на самом деле ровно об этом. Скандал про привычки, которые вменяют российскому городскому, условно назовем это, среднему классу, да, и которые так или иначе в глазах наблюдателя ассоциируются тоже с каким-то моральным обликом. Но здесь важно понимать, что у самих людей, которые эти привычки имеют, обладают ими, хотят их сохранить, мне кажется, там очень тоже есть важный момент о том, что там действительно есть моральная некоторая составляющая, то почему я за эти привычки держусь. И здесь тоже все сложнее, чем, ну, это просто какие-то богатые, бесчувственные люди, которым просто главное, чтобы им тыквенные латы подносили с утра, и чтобы золотой унитаз в 3 часа ночи могли доставить. Мы все эти мемы знаем, да? Да, на поверхности это выглядит так, но я бы хотела тут сказать вот о чем. Вот это поколение людей, о котором идет речь, это трудоспособные и уже опытные люди, давно находящиеся на рынке труда. То есть здесь речь идет о людях где-то 35 до 50. Люди, которые выросли в момент распада Советского Союза, сразу после этого, и для которых приобретение таких привычек тоже было этическим, если угодно, идеалом. За этим стоял комплекс представлений, норм и ценностей, связанных не только с уровнем материального потребления, но и с идеей собственного достоинства. И вот мне кажется, что в отсутствии других ориентиров в постсоветской России уровень потребления стал суррогатом ощущения собственного достоинства. И это ведь ровно то, о чем бесконечно трубила, по крайней мере, до войны, разного рода, ну, такая совсем простенькая поп-психология. Откроешь любой журнал, и тебе там говорят: «Лореаль, ты этого достоин, ты этого достойна, хорошая жизнь, жизнь благополучная, финансово защищенная». Это жизнь, которая позволяет в том числе защитить себя, отделить себя и от отношений насилия, которые приняты в государстве, на самом деле, да, создавая вот эти ниши, островки, ты как бы откупаешься, и ты делаешь вид, что ты вне политики. И есть немало людей, которые продолжают верить в то, что можно вернуться и быть вне политики, и продолжать сохранять вот эти свои экологические ниши каким-то образом, разубеждать их в том, что это заблуждение, это не моя работа, когда я на работе, да, я могу этим заниматься, никогда я беру интервью. Но привычки к благополучию действительно это очень серьезный мотиватор для того, чтобы вернуться. И они не только про личную материальную выгоду.
Тем более, что, опять же, типическое «уезжает он», у него там, может, зарплата какая-то, компания перевозит, а она тогда теряет изрядную часть своей жизни и едет к нему приложением. Это очень понятно. Тут действительно с материальным связан еще целый комплекс твоего ощущения, твоей социальной роли. Не говорю уже про поддержку, да, которую можно получить дома от родственников, знакомых, от вот этого накопленного капитала социального. Наоборот, можно говорить про какое-то сплочение. Вот уехали пара, и они воспринимают и переезд, и случившиеся трудности, и все происходящее как общий проект, тем более, если дети есть, и наоборот, у них укрепились отношения.
Нет, конечно, есть. Есть и такие пары, а главное, что самое интересное, есть и такие не пары, разного рода созвездия, да, такие констелляции любовных отношений, в которых в этой ситуации люди внезапно мобилизуются и организуют такие союзы поддержки. Вот в Германии есть такое понятие «Sorgungsgemeinschaft», кажется, называется, да, когда группа людей живет вместе и заботится друг о друге. И это можно зарегистрировать. Да. Полиаморных браков у нас пока не существует, а вот такой «Sorgungsgemeinschaft» есть такая форма даже юридическая для сожительства более чем там, двух людей разного пола. Там не подразумевается какая-то сексуальная начинка. Но мне кажется, что как раз вот это слово, оно хорошо описывает то, что начинает происходить с некоторыми людьми и их партнерами, партнерками во множественном числе. Конечно, как я уже говорила, все эти полиаморные союзы и однополые союзы — это люди, находящиеся в самом уязвимом положении. Потому что, ну, в однополом союзе, допустим, возможна ситуация, когда людям удается уехать вместе, то в полиаморной истории вывести всех получается очень редко. Уж обеспечить всех одинаковым статусом получается тоже очень редко. Но мы видели, мы наблюдали эти ситуации, нам рассказывали о них в интервью. Ситуации, когда любовница помогает сделать визу жене, когда жена от предыдущего брака берет на себя на время детей от следующего брака, когда однополый партнер начинает ухаживать за оставшимися в стране пожилыми родителями, потому что он тоже там не смог выехать, и так далее. То есть вот эти формы какой-то удивительной такой солидаризации, они есть, они существуют. К сожалению, очень мало инструментов существует для того, чтобы этим людям на самом деле как-то помочь, потому что все эти истории пролетают под радаром, что называется, да, то есть для них нет официального названия, для них нет никакой юридической рамки нигде, не только в России. Я не знаю такую принимающую страну, которая бы сказала: да, приезжайте с четырьмя женами. Не знаю, может быть, кстати, вот интересно, опять же, мы это не изучали, а надо бы изучить. Например, может быть, в Дубай можно приехать с четырьмя любовницами, зарегистрировать там с ними сразу со всеми брак. Вполне возможно. Надо поискать таких информантов. Наверняка они есть. Но то, что мы видели, пока таких случаев у нас не было. Ну и, конечно, в парах тоже такое случается. Безусловно, конечно, есть люди, которые, наоборот, в этих новых испытаниях там открывают друг в друге какие-то новые качества. И для многих это вынужденное совместное жилье или там вынужденная институциализация своих отношений, она снимает очень большой как бы пласт тревожности. Это мы еще в ковид тоже наблюдали, да? Жениться, не жениться, жениться, не жениться. Нахрена оно мне надо? Будет ходить туда-сюда. Выходить замуж, не выходить. Я же феминистка, меня не так учили. Все, поженились. Оказывается, можно жить. Оказывается, ничего. Кому-то это помогает.
Я понимаю, что Любящие пикантные слушатели не простят мне, если я не уточню насчет пионерлагеря, когда отрываются, да, от привычных отношений люди и по-другому себя ведут, в том числе сексуальная стратегия другая. И мы наблюдаем, хорошо, может, этого нет на самом деле, но есть такой известный бренд, вы, наверное, о нем слышали. Постоянные читатели соцсети X, бывшего Твиттера, знают, что есть такое радикальное проявление под зонтичным брендом, называемое «Треды из Тбилиси». Там такая напряженная полиаморная драма с раскрепощенностью подростковой комедии, причем продолжительное время. Про этот феномен не могли бы вы какой-то дать комментарий и объяснить, почему с таким надрывом на протяжении стольких лет может это происходить? Пусть даже не в отдельно взятом городе, это, наверное, в разных городах случается, но да, у Тбилиси теперь такая слава.
Ну, во-первых, есть специальные как бы направления туризма и иммиграции, которые подразумевают наличие такого пионерского лагеря. Люди, которые уезжали на Бали или там в Таиланд, многие из них рассчитывали специально именно на попадание в такие сообщества. То есть для них это не побочный эффект, этот пионерский лагерь. Они знали, что они в пионерский лагерь едут, они покупали туда путевку для себя и своих близких. Откуда берутся эти драмы, да, когда, казалось бы, все как бы вот no strings attached, как говорил великий заяц ПЦМ, появились и расходимся, да, а откуда-то вот берутся страшные драмы, потому что, ну, во-первых, люди все равно привязываются друг к другу, и любая транзакция, любая интеракция, она в первую очередь социальная. Конечно, секс не повод для знакомства, как говорится, но на самом деле секс всегда повод для знакомства. Особенно в такой ситуации, которая развернулась сейчас, сексуальные связи очень во многом становятся способом поиска коллектива единомышленников. Ведь участвуют в этом пионерском лагере люди, разделяющие близкие ценности, да? То есть понятно, что те люди, которые на это идут, которые готовы иметь одновременно несколько партнеров, или которые, например, сексуальных партнеров не ждут того, чтобы завтра с ними заключали брак, то есть это люди, которые свою сексуальность понимают вот так, да? Она у них не связана с брачными семейными нормами, она у них связана, может быть, с какими-то совершенно другими вещами. Я думаю, что конфликт здесь возникает вот в каком месте. Кому-то могло казаться, что секс — это для него или для нее просто форма рекреации, да, то есть приятный такой парк развлечений. Но тут вдруг выясняется, что, оказывается, нет, что через секс действительно формируется сообщество, в которых люди находят друзей и в которых люди начинают чувствовать что-то похожее, может быть, даже, знаете, на какое-то предательство, когда люди из этих сообществ уходят. У меня была одна такая собеседница, которая по профессии телесно-ориентированный терапевт. Она хорошо очень знает эти сообщества. И она рассказывала про ситуацию, когда вот в одном из таких прекрасных пионерлагерей в экваториальной зоне приехала из Москвы пара, которая до войны была известна тем, что радостно участвовала в любом движении. А потом на этом фоне они сказали: «Не, ребят, мы что-то так больше не хотим. Мы теперь скрепно будем жить, и это все не для нас». И здесь возникает даже такое чувство обиды, да, что как они могли, как они нас бросили. Конечно, наверное, это ни для кого не ново, что секс — это, конечно, еще и как способ забыться, да. Это сильное эмоциональное переживание, которое позволяет просто переключить внимание на какое-то время. Но я думаю, здесь еще вот в чем дело. Вот эта ситуация войны и ситуация иммиграции. Я сейчас говорю не про ситуацию миграции, потому что не могу сказать точно про тех людей, которые остались в России. Она стирает горизонт будущего. У людей совершенно складывается картинка темпоральности. Времени как будто нет. Это говорят абсолютно все. Что мы попали в лимбо. Мы не знаем, где мы. Культурный антрополог сказал бы, что это незаконченный обряд перехода. Да? То есть человек один статус уже похоронил, а ко второму еще не пришел, к следующему точнее, да? И важнейший еще такой момент, да, что нет свидетелей этого перехода. Для того, чтобы переход состоялся, должен быть свидетель, который скажет: «Все, теперь ты член масонской ложи, дорогой Пьер Безруков, ты состоялся как масон, мы тебя с этим поздравляем». В отсутствие таких свидетелей, специально обученных людей, которые тебе бы говорили, где ты, во что ты теперь превратился и как тебе теперь жить, да, ты находишься социально в абсолютном, действительно подвешенном состоянии. И в этом смысле удивительным образом несчастная любовь — это фантастическое спасение, потому что можно посвятить себя полностью и целиком этим переживаниям. И, конечно, эта любовь может возникнуть и сконструироваться, да, из, казалось бы, ничего не обещающих сексуальных связей. Но именно потому, что потребность организовать свою повседневность очень высока, а организовать ее как бы не из чего, то привязанность к другому человеку становится очень важной формой организации пространства времени. Позвонит, не позвонит, напишет, не напишет. Послезавтра встречаемся. Отказалась встречаться, перенесли на пятницу. Это все дает повод для бытия, да? Вот эта роль несчастного влюбленного или несчастной влюбленной, она невероятно удобная. У меня была одна собеседница, которая сказала удивительную совершенно вещь. Взрослая женщина, хорошо искушенная в психотерапии, умнейший человек, про саму себя как бы иронично, посмеиваясь над собой, рассказывая про драматичный очень роман, который случился с ней в первый год войны, сказала, что мне вот этот весь вот бабский пи***ц, он как бы мне очень помог пережить пи***ц окружающий. Потому что, знаете, она говорит, это такая вот знакомая боль, туда заходишь как домой и прям тапочки уже надеваешь, там уже все понятно. Уже 100 раз проходили, и прямо это создает ощущение нормальности. Ну, конечно, ты страдаешь, потому что этот джентльмен не ответил взаимностью. Ну, это же так нормально, это так понятно, в этом так много жизни. А в том, что происходит вокруг, никакой жизни нет. Есть только сплошная смерть и разрушение. В этом смысле несчастная любовь, она гораздо более продуктивная, чем любовь счастливая. Потому что, когда возникает взаимность, что-то надо сразу с этим делать. И надо уже тогда действительно начинать все эти решения принимать. Бежать там в ЗАГС или куда там бегают в других странах. Там, заключать этот брак, не заключать, чего жене сказать, мужу. Это тоже, конечно, начинает организовывать время. Но там потенциала меньше для того, чтобы действительно этот движ растянуть на месяцы. Поэтому, в принципе, могу всем порекомендовать найти себе объект или субъекта для несчастной влюбленности и пережить таким образом самые страшные годы.
Необходимо еще поговорить о людях, которые разошлись во взглядах на войну, в том числе о парах, в которых партнер буквально ушел на войну. У вас такие респонденты, насколько я понимаю, были?
Я не могу про это говорить, потому что у меня лично не было. У Ани были, но я не видела ее интервью и не читала их, поэтому я просто ничего не могу про это сказать. У меня были респонденты, которые разошлись на почве разных взглядов. Там никто не уходил на войну, но, например, девушка очень активно занялась волонтерской деятельностью и прямо посвящала этому очень много времени, а ее партнер как-то не готов был во все это вписываться. И в результате обвинила ее в том, что она не уделяет ему внимания, там она его больше не любит, что ей все эти несчастные украинцы, как он выразился, дороже, чем их отношения. Такие истории были прям несколько штук. Причем оба гендера могут себя проявлять похожим образом. Причем вот эта конкретная история, например, которую я сейчас рассказываю, там как бы оба человека, в принципе, против войны, да, они нет, войны не хотят, но один человек не хочет активнее, чем другой. Такие примеры тоже есть.
Нужно понемножку подводить итог. Я позволю себе 2 вопроса в одном, чтобы не отнимать время и внимание слушателей. Что-то больше о партнерстве, любви, отношениях, людях, семьях стали вы понимать, поговорив со своими информантами? И какие механизмы тут стали вам видны или видны четче? А второй вопрос, пусть он будет совсем простой. Больше любви от испытаний становится или меньше? Чтобы под любовью не понималось в самом широком смысле. Пусть это будет эмоциональный, близкий, секс, семейные союзы, что угодно.
Мы начнем с первого вопроса. Мне кажется, очень интересно то, что действительно люди столкнулись с тем, что близость, отношения, любовь так или иначе подразумевает какую-то форму самопожертвования. Потому что, когда я еще до войны занималась исследованиями в любви в России, я очень часто слышала от своих собеседников в довольно декларативной форме идею про то, что никто никому ничего не должен. За этой идеей очень много чего стоит. Там тоже очень много и эмансипации, и попытки освободиться от насилия, и оградить себя от разного совершенно форм абьюза, как государственного, так и не только. Да? То есть это не только про какой-то неограниченный, наглый, жадный гедонизм, а про гораздо большие вещи. Но пока люди жили в относительном благополучии, особенно молодые люди, и особенно те, у которых отношения были по простой довольно схеме выстроены, да, вот, как я говорила, гетеросексуальный, моногамный, если не брак, то гражданский брак, как угодно это назовите, да, какие-то отношения. И вот в этой ситуации вдруг внезапно выясняется, что для того, чтобы сохранить хоть что-то, кому-то все время как-то нужно идти на какие-то уступки. И самопожертвование какое-то в разных формах. Это постоянная дилемма. Совершать, не совершать. Делать, не делать. И мне кажется, что появилось больше терпимости, что ли, толерантности к этой идее. Появилось больше готовности все-таки что-то от себя оторвать, прогнуться, как я уже говорила, признать наличие какого-то долга между двумя людьми или между больше, чем двумя людьми, да, между людьми, которых связывают какие-то эмоциональные связи, что эмоциональные связи не находятся в вакууме, не находятся в пустоте, и что они не только про приумножение собственного благополучия и счастья, да, и что надо избавляться от всех людей, которые вас тянут вниз, или что там, да, вот это вот, что другие люди — это только вишенка на торте. Нет, оказывается, что другие люди — это не только вишенка на торте, и о них надо заботиться, на их заботу можно рассчитывать. Это, мне кажется, какая-то очень важная вещь. Кого-то она очень сильно не устраивает, и кто-то хочет от этого сбежать. И в таких ситуациях отношения рушатся, а для кого-то, наоборот, это становится новым модусом вивенди, скажем так, да. И для этих людей действительно нет ничего зазорного, удивительного в том, чтобы расширять пространство любви от своей моногамной пары до гораздо больших союзов. Я здесь совершенно не собираюсь топить за полиаморию как за единственную правильную форму жизни. Мне просто кажется фантастически интересным, как эти союзы выживают и какая высокая степень поддержки там существует. Может быть, больше, чем в моногамных парах, потому что там есть понимание того, что никто, кроме нас, нам не поможет. И, наверное, как в любых квирных, условно говоря, отношениях, там нет норм изначально заданных, все надо обсуждать. Когда люди изначально все обсуждают, может быть, им привычнее справляться с какими-то очень сложными проблемами. Стало ли любви больше или меньше? Не знаю. Я не знаю, в каких ее измерять граммах, там, в сантиметрах. Но одно совершенно точно. Мы назвали свое исследование с Аней Кулешовой «Война во время любви», а не наоборот. Потому что война приходит и уходит, а любить мы будем всегда.
Спасибо огромное, Полина.
Спасибо вам.
Это была исследовательница Полина Арансон. Всем спасибо за внимание, особенно тем, кто «Медузу» настолько любит, что поддерживает ее своими деньгами. Сделать это, в смысле поддержать «Медузу» деньгами, можно и через спонсорство на YouTube. Я говорю про канал подкаста «Медузы» и переводом с карточки или в криптовалюте. Ссылка на форму оплаты есть в описании. Доступно это только тем, кто не в России. И правильно, что именно так, чтобы у вас вдруг не возникло проблем, если вы живете в России с российскими же властями. В идеале, если вы помогаете «Медузе» регулярно, а уж совсем мечтая, если сумма вашего платежа от 15 евро и выше. И да, по-прежнему ваши средства помогают нам существовать, более того, планировать будущее хоть насколько-то, если вы оформили регулярный ежемесячный платеж. В обмен редакция честно трудится для вас и для большого числа людей в России, которые нас поддержать не могут, но которым, и мы в этом убеждены, очень важна независимая ни от одного в мире государства информация. До скорого в подкасте «Что случилось», посвященном новостям, которые долго остаются важными. We'll be right back.